1 июня 2023 года лаборатория Касперского сообщила, что в процессе мониторинга корпоративной Wi-Fi сети эксперты обнаружили подозрительную сетевую активность. Дальнейший анализ выявил, что на айфоны нескольких топ-менеджеров компании была загружена неизвестная ранее вредоносная программа. Такой же атаке подверглись и некоторые другие люди за пределами компании. Заражение айфона осуществляется с помощью невидимого сообщения, которое злоумышленник посылает жертве через систему iMessage. При этом жертве даже не нужно производить никаких действий на своем айфоне. Эксплойт из сообщения самостоятельно вызывает выполнение вредоносного кода. В результате такой атаки в оперативную память устройства загружается шпионский имплант, который начинает обмениваться информацией с командным сервером злоумышленников. Эта шпионская программа может красть файлы и пароли с зараженного айфона, отслеживать геолокацию жертвы, а также загружать дополнительные вредоносные модули для выполнения других задач. Например, для получения записей с камеры и микрофона. Эксперты лаборатории Касперского в своем исследовании назвали эту атаку «операция триангуляция». Компания Apple выпустила обновление, которое закрывает уязвимости операционной системы iOS, используемой шпионской программой. Но это, конечно, не гарантирует, что все подобные атаки остались в прошлом.
Всем привет! Это подкаст «Мини-пароль», в котором мы рассказываем суровую правду о кибербезопасности, разоблачаем разные стереотипы цифрового мира и тем самым помогаем нашим слушателям разобраться и вообще выжить в этом непростом цифровом мире. Сегодня мы продолжим разговор о сложных и скрытых кибератаках. Мы уже несколько раз к этой теме подходили с разных сторон. Например, вот недавно у нас был выпуск с Сергеем Солдатовым о том, как работают сервисы мониторинга кибербезопасности, как работают дальше реагирование. Но есть еще один интересный вид аналитической работы, которая идет дальше, когда эксперты исследуют не отдельную атаку, а они изучают атаки, производившиеся в разных местах, в разных компаниях, в разных странах, и выявляют в них такие общие черты, которые из одной атаки, в общем, даже, может быть, не вытащишь. То есть выявляется деятельность крупных международных хакерских организаций. Можно говорить, да, о международных угрозах, включая и шпионские операции государственных спецслужб различных. Вот такой аналитикой в лаборатории Касперского занимается Глобальный центр исследований и анализа угроз. Если бы это аббревиатура была, то никто бы не смог это выговорить. Это было бы ГЦИА. Поэтому они назвали это по-английски Global Research and Analyst Team. И получилась такая простая и понятная аббревиатура GREAT. Именно эти эксперты раскрывали деятельность таких хакерских групп, как Carbana, Cozy Bear, Equation Group и, хочется добавить, многих-многих других. Сегодня у нас в гостях люди из этой команды, руководитель Глобального центра исследований и анализа угроз Игорь Кузнецов.
Привет.
И руководитель российского отделения GREAT Дмитрий Галов.
Привет, привет.
Если кто забыл наших ведущих, напомню, что здесь у нас есть главный технологический эксперт лаборатории Касперского Александр Гостев.
Привет, привет.
Ну и я, Леха Андреев, который отвечает здесь за дурацкие вопросы. Другой наш соведущий Сережа Голованов сейчас делает очень важный доклад, поэтому он, к сожалению, не смог там присоединиться, но он присоединится в следующих выпусках. Ну что, начнем с исторических вопросов. Наверное, Саша, это тебе в первую очередь надо задать вопрос. Как вообще началось все это? Откуда вырос GREAT? Кто его придумал? Какая была его цель?
А вот видишь, Лех, ты как раз сказал, что мы здесь все из GREAT, но не рассказал, каким образом. Действительно, когда команда создавалась в 2008 году, я был ее первым директором. Потом, спустя несколько лет, им стал Костин Раю. Вот сейчас, да, буквально совсем недавно Игорь стал директором. Да, то есть он уже третий директор на этой позиции. Но я, как, собственно, наверное, один из основателей этой штуки, разумеется, все хорошо помню. И, как я сказал, дело было в 2008 году, и к тому моменту у нас была довольно странная ситуация. У нас были исключительно вирусные аналитики вот в Верлабе. Причем Верлаб был к тому моменту уже не только в Москве, был, насколько я помню, в Пекине, был в Штатах. Но все эти люди, они, в общем, то, что называется, занимались обработкой входящего потока. Приходит подозрительный файл, его нужно быстро раздолбать, задетектить и переходить к следующему. При всем при этом у нас было некоторое количество иностранных специалистов, которые тоже бы хотели заниматься подобной работой, но они не могли сидеть в Эрлабе круглосуточно, поэтому вели такую полуподпольную, я бы сказал, какую-то деятельность. В общем, стала задача, что, во-первых, нужно этих наших иностранных сотрудников как-то собрать в некую единую команду и как-то начать их использовать более правильно, в едином, так сказать, направлении. И одновременно с этим мы стали понимать, что вот просто задетектить файл и забыть – это не очень современный подход, поскольку все чаще и чаще стали попадаться ситуации, с которыми нужно было разбираться долго. А когда ты сидишь на смене, долбаешь это входящие вери, у тебя нет на это, в общем, ни времени, ни возможности. И мы поняли, что вот у нас есть люди, которые готовы брать, долго смотреть, изучать, разбирать. Плюс к этому они находятся за рубежом. Они могут пойти к конкретному заказчику, которому мы не можем удаленно что-то сделать. Они могут взаимодействовать с местными правоохранительными органами и так далее, и так далее, и так далее. В общем, пришли к тому, что нужен новый отдел. Меня назначили им руководить, и мы стали собирать команду, и буквально за 2-3 года нас уже стало более 20 человек в разных странах мира. В некоторых странах приходилось искать людей очень долго.
А вот расскажи сразу, насколько вот эта международная история, как все-таки выбираются эти люди? То есть они выбираются по определенной стране, которая нам почему-то нужна, горячие точки? Или мы выбираем именно потому, что там, не знаю, эксперт пришел очень крутой, но неважно, где он живет? Вот как это происходит?
Нам нужно было экспертное присутствие в интересных нам регионах мира. В тот момент, по большому счету, во всем мире знали только Евгения Касперского, ну, из лаборатории Касперского, вот как эксперта, да, ну, там Костин Рай еще выступал где-то. Но, в принципе, такое международного признания нас именно как команды экспертов, в том числе международных, не было, да, и мы решили, что Касперского мы клонировать не можем, да, мы не можем его распихать по разным странам, чтобы у нас было 20 местных Касперских. Мы решили, что отлично, нам в каждом регионе нужен свой маленький микро-Евгений Касперский, то есть тот человек, который будет для местной аудитории представлять нашу экспертную позицию. То есть он должен быть public person, он должен выступать на конференциях на местных, общаться со СМИ, давать комментарии. Требования. Человек должен уметь анализировать вирусы, человек должен уметь писать, поскольку все эти ресерчи, которые делаются, их нужно описать, сделать доклад, провести ресерч, ответить на вопросы СМИ, то есть уметь выступать на сцене, по крайней мере, да, или там не бояться камеры, микрофонов. И третий компонент идеального регионального эксперта для нас – это человек, если помимо всего этого, он еще имеет изобретать новые технологии. То есть он может посмотреть, что у нас там чего-то не хватает, и сделать какой-нибудь прототип будущего нового продукта. Если мы находили в регионе человека, который в себе объединял все три вот этих вот функции, это был идеальный вариант, идеальный кандидат, но таких людей, понимаешь, крайне мало. В большинстве случаев мы искали вот людей, которые друг друга взаимозаменяют. Допустим, кто-то ресерчит и выступает, да, кто-то там выступает и проводит технологический анализ, придумывает технологии и так далее. В общем, такой микс получался. Но вот в некоторых регионах находили людей, которые целиком в одиночку закрывали этот весь фронт работы, да, в некоторых странах 2, 3, 4 человека. Команды росли. В итоге, вот к чему мы пришли на текущий момент, там, ну, по-моему, порядка 40 человек в команде всего, из которых в российской команде сейчас, по-моему, даже более десятка.
Давай попробуем рассказать какую-нибудь практическую историю, а у нас как раз есть свежая практическая история. Пример, как происходит анализ атаки. Вот мы когда с Сережей Солдатовым делали выпуск, он как раз в последних своих советах и комментариях сказал, что для мониторинга, значит, нужна хорошая система CEM для ловли разного рода странных событий, и как раз у нас вскоре после этого произошла эта история с триангуляцией, которая у нас, наших СМИ, начинается с того, что наша вот эта самая система CEM, система, которая ловит события безопасности, выявила какое-то странное поведение. Что это было за странное поведение?
Там никакой особой секретной истории нету. Все поведение заключалось в том, что наши телефоны под управлением iOS занимались тем, что загружали слишком много трафика. То есть обычно пользователи сами что-то скачивают. В данной ситуации эти телефоны вместо этого ходили на совершенно незнакомые, непонятные домены и загружали туда информацию. Это было очень асимметрично, поэтому выделяло. Что касается того, как обычно расследуют, тут каждая история, она по-своему уникальна. В данном случае, да и вообще во всех громких историях с целевыми атаками всегда лучше всего получается расследовать, если есть возможность не только мониторинга, не только получения телеметрии, но и физического доступа. То есть, если есть возможность добраться до устройства, снять с него образ, исследовать все, что есть на самом устройстве. Если это компьютер, это получить жесткие диски. Опять же, тут вопрос, а получится ли достать их? Если, допустим, это у клиента, будет ли он согласен предоставить эту информацию или вызовет ли нас для отработки инцидента?
Ну, у нас был сейчас удобный случай. Это случилось на айфонах наших сотрудников, да?
Именно поэтому это была абсолютно идеальная ситуация. Поскольку мы были и жертвой, и исследователями, всегда получается самое лучшее. Поскольку вот они, телефоны, мы можем до них добежать, схватить их физически и делать с ними все, что хочешь.
Ну хорошо, а вот мы взяли телефон, и что происходит дальше? Этот код оттуда как-то достается и анализируется, да?
В данном случае все намного сложнее, потому что iOS закрытая операционная система.
Да, вот это как раз интересно.
И мы все еще не готовы до конца раскрывать подробности, как мы это сделали, потому что, в принципе, наше расследование еще не завершено, оно еще происходит, мы еще анализируем компоненты атаки. Но да, если у тебя есть устройство, которое заражено или заражают, ты можешь контролировать всю среду, в которой происходит заражение. Значит, даже если ты не можешь достать это из самого устройства, ты можешь хотя бы отследить в момент прилета вот этой самой вредоносной программы и перехватить ее и достать.
У нас по этому расследованию уже вопросы появились от различной прессы, и мы тут сделаем такую рубрику «Эксперты отвечают». Даниил Горащенко, главный редактор «Розеткед», спрашивает, связывалась ли с нами компания Apple после публикации о вот этой операции триангуляции.
Тут формулировка немного неправильная, потому что мы с самого начала всем сразу же говорили, что мы связались с компанией Apple, причем до публикации, правда, в тот же день, потому что мы были уверены, что во всей этой атаке не было никаких зеродеев, что, в принципе, все уже исправлено. Тем не менее, после того, как мы все это им отправили, да, они уже ответили нам. Уже сейчас вышло новое исправление, которое непосредственно связано с этой историей. Они исправили две уязвимости, и мы все еще продолжаем с ними взаимодействие, мы делимся дополнительной информацией, они нам отвечают.
Данил Горащенко спрашивает, после появления этих заплаток для iOS 16.5 и iPadOS 16.5, все-таки это так уже невозможно, если человек поставил эти заплатки? Или все равно мы пока еще не знаем, что там произойдет?
Это зародей, здесь каждый день может появиться новый. Это же только вопрос попадания в систему. Сами модули, которые использовались вот в триангуляции, да, их, я думаю, можно также брать и использовать. Будет новый эксплойт, будут новые атаки, нет никакого сомнения.
Обычно в целевых атаках, даже если их полностью раскрывают, это их приостанавливает, это разрушает текущую их модель поведения. Но тут еще возникает вопрос, а есть ли у них уже что-то готовое в арсенале, помимо того, что мы видели? Мы не можем однозначно это утверждать. iMessage – это просто транспорт, это канал доставки. Понятное дело, что если можно обойтись без iMessage, да, его можно отключить, если он не нужен. Это просто отключит лишний канал доставки. Но есть еще и другие, которые можно тоже использовать.
Да, но я просто вот уже не раз слышал про атаки такого типа, как Zero Click, да, в которых ничего делать не надо, и почти все они происходили через iMessage, да, то есть, может быть, мы порекомендуем нашим пользователям просто его выключить на случай будущих таких атак, нет? Не поможет?
Технически это хорошая рекомендация, просто потому что, в принципе, iMessage у нас не так популярен, как другие мессенджеры, и если он реально не используется пользователем, его можно просто отключить. Есть просто проблема, что при покупке нового телефона он будет включен заново. Надо не забывать его тогда отключать.
Дим, правда ли, что после этих заразных айфонов мы перешли на заразные андроиды? Вся компания сразу же решила, блин, заразный андроид это гораздо лучше, чем заразный айфон.
Нет, смотри, вопрос не про заразность и про то, бывают ли неуязвимые операционные системы. Очевидно, таких не существует, и в любой операционной системе могут найти зеродей. Этот зеродей будет проэксплуатирован, дальше будет раскатан имплант, все может повториться точно так же. Вопрос, почему лаборатория Касперского так или иначе пытается отказаться от использования девайсов Apple, заключается в том, что мониторить активность, которую мы как security-провайдеры хотим мониторить, и обезопасить самих себя в некотором плане, на Android реализовать намного проще. Намного проще поставить продукт, намного проще сканировать файлы. Ну, то есть, и инцидент-респонс даже в случае какой-то повторной атаки будет намного приемлемее. И здесь, на самом деле, вопрос, стоит ли пользоваться одной или другой операционной системой, вечной, И мы видим, что ландшафт тех угроз, которые у нас есть, там всегда было признано, что вот iOS абсолютно безопасная операционная система.
Да, у нас тогда вот, когда Саша Гостев и Сережа, они все время про это рассказывали в нескольких подкастах, что именно, может быть, эта закрытость Apple, да, она и как раз, может, и приводила к тому, что меньше было атак через Apple-овские операционные.
Да, ну, сам факт того, что iOS абсолютно безопасная система, это чушь, и чушью всегда и было. Такие уязвимости находятся, но просто они не так широко эксплуатируются. Сейчас разница между iOS и Android в основном заключается с точки зрения обычного пользователя, да, то есть не таких таргетированных атак, а в том, что огромное количество пользователей используют устаревшие Android. Если мы сравним последнюю версию Android, последнюю версию iOS, да, по базовым каким-то security measures, которые внутри реализованы, да, там какую-нибудь условную песочницу, в которых запускаются приложения для того, чтобы не получать доступ к данным соседей, они все реализованы. Mm-hmm. Да, там нельзя сравнить последний Android, там какой-нибудь 4.5, который как решето. Важно понимать, что даже для iOS, для обычных пользователей у нас всегда был продукт, потому что ну, не все ограничивается файловыми угрозами, это раз. Остается фишинг, остаются какие-то мошеннические звонки, которые можно защитить, даже несмотря на закрытость Apple с точки зрения того, что они позволяют security вендорам делать. Тот аргумент про то, что меньше видели атак ровно из-за закрытой системы, и поэтому никто ее не атакует, имеет место быть, потому что нам тяжело исследовать произошедшую атаку из-за этой закрытости. Людям, которые пытаются там Zero Day найти,
тяжелее так же тяжело, искать. Да.
Да, но и занимательный факт есть, к примеру, что несколько лет назад уже у брокеров, которые торгуют Zero Day'ами, стоимость Zero Click Zero Day, как вот здесь, да, мы видели, Zero Day, который не требует вообще никакой интеракции от пользователя, стоимость практически сравнялась, у некоторых из них Android даже стоял дороже. Угу. Это подчеркивает, во-первых, уровень безопасности последних версий Android и iOS, это подчеркивает то, что злоумышленники понимают и хотят атаковать обе платформы, но при этом это сложно и дорого. Поэтому здесь, как всегда, мы в вопросах безопасности, когда мы рассуждаем, мы проводим так или иначе, хоть это плохо звучит, жесткую границу между таргетированными атаками и интересными людьми, да, где готовы тратить миллион долларов на проведение подобной операции, и обычными пользователями. Как вот мы всегда говорим, даже осознавая то, что в странах третьего мира до сих пор выпускаются девайсы с суперстарым железом, с суперстарыми андроидами, мы не можем махнуть на них рукой и сказать: ребят, купите последний флагман от Samsung, и будет вам счастье. Мы все-таки о них тоже заботимся.
Я бы хотел как раз уточнить по поводу прозвучавшей фразы о том, что лаборатория отказывается от использования айфонов. Как это фактически выглядит? Потому что мы видели ситуацию с российскими госструктурами, да, где тоже заявили, что запрещено использоваться айфонами госслужащим, да, но при этом там отдельные губернаторы говорят: да-да, конечно, айфон я буду использовать только в личных целях, не по работе. Но черт побери, какая разница?
Ну, могу так в двух словах ответить. Понятное дело, что никто пока не от чего не отказался и в помойке не выкинул. В основном это такое мягкое движение в эту сторону. К примеру, там, возможности или невозможности использования мобильной корпоративной сети в офисе с теми или иными девайсами. Или возможность или невозможность установить сертификат, пользоваться почтой и внутренними сервисами.
То есть тебя девайса. Просто есть... не пустят в корпоративную почту, если ты с iPhone зашел?
Ну да, как бы у тебя не будет возможности поставить сертификат просто. Угу. Никто его не будет выписывать, никто тебя не будет ставить. Поэтому никто не собирается пока что, по крайней мере, никого бить по рукам, никого там ничего делать, и это даже в плане реализации только сейчас сам Евгений Валентинович просто сказал о том, что такой вектор движения есть.
Вот главный редактор Розеткед еще спрашивает, удалось ли специалистам компании определить, кто именно стоит за вот этой атакой, которая называется операция «Триангуляция»?
Мы не занимаемся атрибуцией в том понимании, которое обычно существует в публичном пространстве, то есть мы никогда не пытаемся атрибутировать вредоносную программу никакой стране, никаким людям. Понятное дело, что мы выделяем некоторые группировки, как просто сущности, которые имеют схожие тактики, схожие вредоносные программные обеспечения.
У нас была в этом случае схожая группировка?
Нет, мы не нашли ничего похожего.
Ничего себе. А кто тогда придумал название «Операция Триангуляция»? Это ты придумал? С чем это связано, такое название?
Там есть несколько моментов, на самом деле, которые сложились в один такой пазл. Первое, с чего это началось, когда мы начали думать просто, как назвать? Почему назвать? Должна же быть хоть какая-то причина. И вот в процессе заражения, когда только-только начинается заражение, один из эксплойтов
занимается тем, что называется canvas fingerprinting, то есть попытка идентифицировать модель и аппаратуру устройства путем рисования. Создается некий виртуальный холст в браузере, опять же, не в настоящем браузере, это не видно никому. И там рисуется с помощью стандартной функции системы треугольник. Самый настоящий, причем очень странной формы, странного цвета. Оттуда взялся треугольник. Угу. После этого мы думали, а как же это все назвать? Опять же, триангуляция – это достаточно известный термин, когда по трем базовым станциям можно определить положение телефона. И вот как-то все это вместе сложилось, поскольку угроза мобильная, они там еще треугольники рисуют. У них вообще, в принципе, очень нездоровая тяга к числу 3, там мы это еще потом расскажем, там есть часть истории, которую мы недораскрыли. И все это как-то сложилось в единое название.
Подожди, здесь занимательный факт про то, что в тот момент, когда мы это рассказывали журналистам в какой-то момент, они сказали, что к ним приходили люди, и они знали слово «триангуляция» не по GPS-у там, или каким-то таким концепциям, или по нашей операции уж, это точно, а по системе поиска главного замка в Майнкрафте. Я понял, что я слишком стар уже даже для такого.
Слушайте, а вот, кстати, интересно, можно предположить, что ты как директор назвал эту операцию? До этого ты директором не был. Какие-то другие люди придумывали названия вот эти вот все, каких-нибудь там Fancy Bear, Equation Group. Вот кто в Грейте и как это придумывал? Можете рассказать? Саша, может, ты помнишь?
Не помню, кто придумал Equation, но да, разумеется, это всегда происходит как? Вот человек, который атаку берет, ее исследует, то есть там лидирующий ресерчер по конкретной проблеме, он обычно это название как-то и формулирует, и оно закрепляется. Да, нет такого, что к нам приходит пиар-служба и говорит, слушайте, нужно назвать вот так. Одна из первых больших атак, которую мы разбирали, это «Красный октябрь». Почему его так назвали? Потому что был такой знаменитый фильм «Охота за Красным октябрем», да, где там гонялись за советской подводной лодкой. Ну, мы такие, ну, прикольное название, что нет? Как подводная лодка, никто ее не видит, да, где-то там путешествует. Вроде как есть там какие-то русскоязычные артефакты. Ну, «Красный октябрь» — это «Красный октябрь». То есть обычно названия, ну, никак не связаны могут быть с непосредственной программой. Да, если мы посмотрим на западные секьюрити-компании, которые же просто разработали отдельные номенклатуры, да, где у них китайские атаки – это панда, русские – это медведи, просто там разного цвета или разные прилагательные какой-нибудь к ним используют, и все. В общем, здесь нет какой-то особой методики конкретного человека, который за это отвечает.
Так, слушай, мне понравилась история с пандами и медведями. А ты можешь дальше продлить этот ряд? Какие там еще животные есть?
Да, конечно. Я думаю, Игорь более в курсе текущей номенклатуры западных компаний.
Про название тоже есть история про более широкие атаки, да, когда мы говорим про пользовательские. У нас коллеги в Anti-Malware Research, когда тоже кто-то находит, там всегда выдается прерогатива придумать название тому человеку, кто первый это нашел или задетектил. Люди иногда бывают с выдумкой, а иногда в этих названиях зашифровывают всякое, что даже потом скрывается спустя уже годы.
Расскажи-ка нам какой-нибудь такой примерчик.
Они все одно другое хуже, понимаешь? Там, начиная от названия «Муха на трупе».
А, вот то есть такие даже есть.
Главное, чтобы не запатентованы были, да, а то в суд подадут.
Да, такие истории у нас тоже уже были.
А когда есть запатентованные
случайно, атаки? Нет, случайно придумали какое-то такое название, которое потом оказывалось каким-нибудь супергероем из какой-нибудь существующей комикс-вселенной.
А, и они обижались прям, что нарушение
контракта? Нет, к счастью, это все замечали раньше, чем кто-то успел обидеться, когда приходил первый знаток комиксов.
Понятно. Сейчас главное, чтобы не пришли люди, которые триангуляцию продают где-нибудь, да, и не сказали, что мы их порочим просто.
Самое главное, чтобы масоны не пришли.
Да, вот это уж совсем будет. Давайте вернемся к вопросу о атрибуции или, по крайней мере, о тех каких-то сравнениях, которые нам позволяют вот говорить о том, что данная малвара где-то была, с чем-то связана, с какой-то группой. Какими инструментами наши аналитики это делают? Можете кто-нибудь рассказать?
Здесь вопрос в основном про наши платформы. Ну, то есть у нас есть широкий достаточно спектр продуктов, которые позволяют защищаться или мониторить. Есть отдельный класс Threat Intelligence, который на самом деле огромный набор инструментов по репортингу, да, то есть та же самая триангуляция, там описано очень подробно и с точки зрения обнаружения подобной атаки. Это, по сути, такой новостной дайджест для очень понимающих людей, где есть как описание новых техник или известных компаний, или там каких-то штук, за которые можно зацепиться и как от этого защититься. Плюс к этому индикатор компрометации, которые позволяют нашим клиентам, заказчикам проверить себя и активно мониторить эти угрозы. Плюс к этому это более широкого спектра сетевые правила, Яра правила, правила, Sigma правила.
Сами сэмплы вот этих...
Сами сэмплы, они никуда не выкладываются, то есть это вредоносно нигде не публикуется, публикуются их хэши. Здесь это скорее как капитан Джек Воробей. Если у тебя сэмпл нет, у меня есть кое-что получше, есть рисунок сэмпла, да, это мы хэши выкладываем. А на самом деле это не ограничивается, да, какими-то индикаторами компрометации или просто описаловым. У нас есть Threat Intelligence портал, в который входит целый стек технологий, тот же самый Касперский Attribution Engine.
Вот, давай расскажем про это. Что такое в данном случае генотипы? Это какие-то кусочки кода, да?
Да, ну, супер простыми словами, это выделение кусков кода в исполняемом файле и дальше попытка сравнить два файла на их похожесть. Угу. Это вот если совсем коротко.
И их, этих кусочков, я так понимаю, очень много там, ну, их тысячи, наверное, да?
Да, здесь есть, вот Гоша может рассказать про свои запатентованные технологии, которые с этим связаны.
Расскажи, Гоша, ты запатентовал несколько генов?
Нет, я запатентовал метод создания генов.
То есть, откуда вырезать код?
Как вырезать? И на самом деле не код. На самом низком уровне, если смотреть, у нас есть файл, в нем есть некие последовательности кода. Это вот самое-самое простое, то, что используется, конечно. Но дальше можно подниматься на уровень выше. Например, из этого кода создавать некий псевдокод, который является сверткой. То есть, сжимает до логических кусочков. Например, есть у нас кусочек, который копирует память из одного места в другое. Можно его выделить и искать уже его не на уровне конкретных байтов, а логическую последовательность,
ну, которая на это похожа. Блок-схема такая получается.
То есть, как бы превратить это, например, уже в псевдоязык, C, например. И это уже намного лучше ищет код, который немножко отличается, но на самом деле по смыслу был написан точно так же. И позволяет находить эти последовательности, даже если, допустим, спустя много лет люди взяли уже совсем другой компилятор, другие инструменты, но тот же самый код собрали. И вот это вот тоже будет уже найдено.
То есть набор действий, по сути, мы берем. Свертка показывает, из какого набора состоит, да?
Да, кусочки алгоритмов.
И это вот как раз запатентованный вид ловли вот этих генов.
Один из.
О, их много?
Да.
Да, но по итогу это вот позволяет, к примеру, проводить некоторую атрибуцию не с точки зрения компании, группы или еще стран, а именно пытаться найти похожие сэмплы. Но это тоже есть Sandbox, который позволяет ресерчерам тоже на базе наших технологий посмотреть на поведение файлов, выделять какие-то артефакты, да, оттуда выделять.
То есть запустить файл в защищенной среде, да,
и посмотреть, что он делает, что из него вывалится в процессе деятельности. Есть отдельная команда, которая разрабатывает технологии по мониторингу Даркнета, да, и даже кастомизирует их под заказчиков для того, чтобы некоторый такой digital footprint получать у компании, видеть, например, пишут ли где-нибудь про ресурс компании, или где-то засветились айпишники, или еще это связано.
Или украденные пароли из этой компании.
Да, ну, то есть мониторить подобную активность. Весь этот Intelligence, мы из этого делаем не только отчеты, а некоторую такую огромный механизм, огромную мясорубку, которая базируется на нашей экспертизе и огромном количестве времени, которое мы потратили, чтобы артефакты проанализировать, собрать какие-то там данные, и вот именно intelligence, и передать ресерчерам, передать безопасникам, как уже готовую просто вот мясорубку.
То есть это некий просто поисковик по угрозам, да? Можно так сказать?
Название так себе, это огромная интерактивная энциклопедия.
Энциклопедия, хорошо.
Смотри, у меня здесь буквально два уточняющих вопроса, но провокационных, черт побери. Наверное, первый ответ я уже услышал, но хотелось бы уточнить. То есть, как я понял, наша система анализа по похожести, по генотипам и так далее, вот триангуляцию не нашла аналогов, да, ничего похожего мы никогда раньше вообще нигде не встречали, да, то есть это абсолютно уникальный код.
Именно так. Более того, нужно же понимать, что прежде всего код, который пишется под iOS и macOS, он, в принципе, отличается от того, что обычно встречается в целевых атаках, потому что чаще всего они все-таки нацелены на x86 и 64 системы под Intel. В принципе, алгоритмы очень редко пересекаются, но даже если какая-то группа, которая была бы нам известна и использовала, ну, хотя бы какую-то часть своих прежних библиотек, мы бы это заметили. В данном случае пересечений технических никаких нет.
Ну, то есть, можно уверенностью сказать, что это, допустим, там не Pegasus, не Hacking Team, не вот эти вот все, да, ребята?
Все так. В этом есть абсолютная уверенность. Не пересекается абсолютно ничего из того, что, в принципе, доступно. С Pegasus, правда, есть отдельная проблема в том, что все исследователи, которые писали про Pegasus, рассказывали про него, практически ничем не делились. Вот мы стараемся стараемся в том, что мы делаем с триангуляцией, все, что описываем, делиться этим с комьюнити, даже имплант, который мы описывали в последний раз, мы специально выложили на VirusTotal для того, чтобы все могли посмотреть, изучить, сравнить и, в принципе, понимать, как с этим работать дальше.
Я, насколько помню, последние доступные мобильные импланты пегасусовские, они типа 16-го года, что ли, были? Ну, то есть они супер старые.
В принципе, эта группа могла уже 100 раз по-другому переписать.
Нет, это как суслик. Ну, как бы он есть, но сэмплов ни у кого нет.
Как раз у меня тогда самый провокационный вопрос в этой связи. Мы рассказали, что мы шарим информацию, отдаем ИОКи, все это делимся. Нашли ли где-то еще, кроме лаборатории Касперского? Кто еще жертвы? Мы знаем, они вообще есть, или про это просто нельзя говорить?
В данном случае из того, что мы знаем, мы же создали специальный ящик triangulation.kaspersky.com, и мы, в принципе, когда выкладывали нашу утилиту для проверки на заражение Triangle Check, мы всех просили писать туда, если будут какие-то вопросы, комментарии. Мы уже получали несколько писем от людей не из нашей компании, которые говорили, что они это у себя нашли. Понятное дело, что мы не можем рассказывать каких-то подробностей, потому что это частная переписка, но, тем не менее, такие случаи есть.
Они укладываются в некую такую общую картину? Есть ли что-то общее между всеми этими жертвами?
То самое загадочное – нету. Это совершенно разные люди, скорее всего, ну, никак не пересекающиеся даже индустриями.
Часто ли хакерские группы имитируют друг друга, чтобы вот обмануть вашу атрибуцию по коду? Потому что я помню, что были на WikiLeaks и в утечках Сноудена такие инструменты, которые позволяют создавать малвару с заданной атрибуцией. То есть прям там был выпадающий список опций. Хочешь, чтобы она как русская выглядела? Нажми сюда. Хочешь, чтобы она как китайская выглядела? То есть в файле, я так понимаю, меняются комментарии, какие-то еще такие вот атрибутики добавляются, чтобы это выглядело как иностранное. Насколько это вообще часто бывает?
Мы можем говорить о том, что мы встречались со случаями, когда для нас, как специалистов, которые часто видят целевой код, некоторые атаки выглядели как специально созданные для того, чтобы выглядеть, как будто это другая группа создавала, но это довольно редкие ситуации. Опять же, нужно понимать, что любая современная целевая атака – это результат работы огромного количества разработчиков. И чаще всего те закладки, импланты, как их называют, это серьезное промышленное программное обеспечение. Очень трудно его переделать так, чтобы оно совершенно выглядело, как созданное другими, потому что это, опять же, вопрос стоимости, вопрос ресурсов. До сих пор не видно ни одного случая, где атакующие были бы готовы вложиться настолько, чтобы полностью все переписать, чтобы оно выглядело, как будто это что-то чужое. Да, какие-то отдельные компоненты могут выглядеть. Встречаются периодически комментарии на русском, правда, очень ломаном русском языке в некоторых атаках, что, опять же, сразу выдает атакующих. Русские – это хорошие примеры. С английским сложнее, потому что английский ломаный может быть у кого угодно.
Ну, английский, понимаешь, для этого у нас есть, например, коллеги в Китае, которые могут проверить, на ломаном китайском написано или нет, потому что нам любые иероглифы выглядят как что-то на китайском. Здесь про атрибуцию, про код я бы накинул еще истории про все-таки финансово мотивированные атаки, потому что мы не только оптой занимаемся финансово мотивированными атаками, таргетированными, и сейчас это у нас огромная индустрия, да, те же самые там шифровальщики-вымогатели, которые эволюционируют, перерабатываются, сливается код, группы раскалываются, объединяются, да, то есть там такая возня происходит, там вообще код очень часто друг у друга заимствует, и собирается новая группа из Франкенштейна, собранного старых остатков. И какие-то команды напрямую, тот же самый Logbit, сейчас поддерживает три разные версии тех шифровальщиков, которые они раздают своим партнерам, и некоторые из них практически напрямую, насколько я помню, из Conti сделаны. Для чего? Да просто потому, что те партнеры, которые работали с Conti, они привыкли к некоторому тулсету, к коду, к поведению, ко всему, и они просто поддерживают такой вот dedicated сервис для них. И поэтому здесь, да, конечно, ну вот эти вопросы там с атрибуцией более масштабных угроз, да, и финансово мотивированных, там вообще лес полный всяческих чудес. Ну, потому что в ВПТ часто бывает слишком мало сэмплов, да, или слишком мало данных, которые можно коррелировать, там, друг с другом сравнивать, то здесь у тебя такой огромный поток всего этого, и он переплетается абсолютно непонятно как.
Когда говорим про атрибуцию, все-таки стараемся говорить про сравнению кода. Есть ли какие-то у вас еще исследования для того, чтобы про эти группы что-то знать? Ну, условно говоря, что-то опубликовали в социальных сетях, что-то где-то кто-то там продал в Даркнете. То есть мы можем как-то ближе к персоналиям приблизиться? Или мы этим вообще не занимаемся?
Может, Гоша меня поправит там по поводу АПТ. В финансово-мотивированных историях, да, у нас, конечно, это есть. У нас есть мониторинг того, что какие девелоперы, связанные с разработкой каких-то там стилеров, каких-нибудь тулзов для lateral movement, каких-то таких штук, которые это разрабатывают, продают, общаются на форумах, по ним, хорошо, мы можем сказать, что там разработчик очень серьезного такого вредоносного ПО, скорее всего, русскоязычный, и вряд ли он так хорошо скрывается. Но при этом непонятно, какой профит. Ну, хорошо, есть у нас такой вывод. Нам с точки зрения защиты это точно не помогает.
Ну, арестовать его мы не можем, да?
Да, с точки зрения там выявления каких-то персоналей или еще чего-то такого, мы, очевидно, этим не занимаемся и в эту историю не лезем. Нам интересны технические артефакты.
Целенаправленно мы никогда этим не занимались, хотя бывали случаи, когда вот эти вот хакеры сами допускали какие-то ошибки, ну, скажем так, раскрывали свою личность. Я там помню историю с одной целевой атакой, когда на сервер, куда хакеры выкладывали там новые модули, кто-то из их разработчиков по телефону подключился, и у него произошла синхронизация. То есть на сервер залилась его телефонная книга контактов с комментариями «бабушка», «папа», «мама» и так далее. Вот такие косяки с их стороны бывают. Довольно смешно иногда получается. Что касается активности и численности, ну вот передаю слово коллегам.
Не, ну бывают даже такие менее очевидные истории, да, когда обсек проблемы у акторов приводит к тому, что на какие-нибудь тестовые серваки обычно там подключаются через какой-нибудь проксю, еще через что-то скрывают, а потом в какой-то момент приходит прямой коннект из Северной Кореи, где всем, ну, сразу становится понятно, что, скорее всего, человек просто забыл нормально подключиться.
Забыл, да, на кнопочку VPN нажать, да. Я еще почему спрашивал вот про страны. Есть очень известное странное искажение, когда в СМИ пишут про хакеров русских и китайских все время. Но, например, если посмотреть какие-нибудь карты кибератак, огромное количество атак летит со стороны Соединенных Штатов во все остальные страны. Что, в общем, неудивительно. Там и компьютеров больше, и людей, как бы, да. Но нигде не видно, чтобы кто-то написал, а вот это вот американская хакерская группировка, да? Почему так происходит? Как вы думаете?
Во-первых, в принципе, все, кто начинают называть страны, у этих людей обычно есть какая-то конкретная цель. Причем она никак не связана ни с исследованием угроз, ни с кибербезопасностью. Им важно показать на страну. Именно поэтому мы никогда этим не занимаемся. У нас нет такой цели. Наша задача – защищать пользователей и помогать, в принципе, делать всю экосистему безопаснее. Что касается карт атак, откуда все это исходит, тут тоже хочется понимать, а что подразумевается под атаками. Например, если это просто какие-то ботнеты, то есть просто зараженные устройства, с которых происходит, допустим, DDoS, это одно. Тут нет смысла говорить о каких-то группировках, потому что это просто устройства, которые находятся в конкретном регионе. Ну и эта статистика, она, конечно, красивая, ее можно нарисовать, но она не имеет какой-то полезной информации для тех, кто защищается. Было очень много блокировок, например, сайтов, связанных с геополитикой. Например, многие сайты теперь блокируют доступ из определенных регионов. В том числе, руководствуясь соображением безопасности, думая, что, допустим, что там из одной страны, да, чаще всего происходят кибератаки, из другой нет. На самом деле это не очень логичное действие, потому что если скомпрометируют роутеры, их скомпрометируют по всему миру. Да, из одного региона этих атак не будет, из других успешно продолжится.
Ну, а если говорить про вот эти вот группировки, которые все-таки серьезно исследуются, называются специальными именами, АПТ-групп такая-то, АПТ-групп такая-то, понятно, что разные компании по безопасности имеют, наверное, как бы свои базы этих хакерских группировок. Насколько эти базы пересекаются? Я так понимаю, что обмен-то должен быть там. В какую-нибудь митры атак заливают все примерно какие-то свои истории, и там есть какая-то классификация. Но мы вот обсуждали тут в прошлом выпуске про мониторинг, что нет ли такой ситуации, когда тот, кто контролирует такие базы, он потихонечку прикрывает какие-то группировки. То есть вот у нас эта группировка есть, а у кого-то там ее нету, и ее специально там не подсвечивают. Такое может быть?
Маловероятно. Тут скорее вопрос модели угроз и тех, кто составляет эти базы. То есть чаще всего те, кто составляют эти базы, не рассматривают те группировки, о которых мы говорим, в качестве своей угрозы, поэтому они им не так интересны, они меньше их подсвечивают.
Я так скорее даже такие, знаешь, имел в виду примеры, когда даже явно палятся, например, компании по безопасности. Вот в свое время, когда лаборатория Касперского разоблачила Slingshot в 2018 году, после этого американские компании стали так явно говорить, что «а мы так не делаем». И вот FireEye, руководитель FireEye даже в интервью сказал, что а мы вот если находим вирус, который мы считаем американским, мы вот его сразу в отчет не будем включать, мы там проконсультируемся вначале. Возможно ли такие вещи, ну, например, у нас?
Нет, здесь истории, которые повспоминать в плане того, как кто-нибудь на кого-нибудь обиделся, потому что рассказали про какую-нибудь угрозу, а кто-то другой назвал это не угрозой, а там контртеррористической операцией, что-то такое. Этих историй много, мы стараемся держаться, во-первых, вне политики и вне там каких-то геополитических вопросов. Нам это просто неинтересно и не надо, и никак не позволяет защитить людей, и никак не позволяет найти больше технически крутых историй. И я не думаю, что здесь вообще глобально есть какая-то теория заговора. Может быть, мы так рассуждаем, только глядя на свою работу и свой подход к этому вопросу. Да, и пытаемся всех мерить по себе, да, максимально открыто рассказывая. Точно так же, как этот вопрос можно продолжать бесконечно. Мы, например, рассказываем про атаки, да, та же самая триангуляция произошла на нас. Мы не отмалчивались, мы рассказали про все абсолютно честно, рассказали, все выложили. То же самое, может быть, другие компании не делают.
Меня как раз удивляло всегда, что, например, американские компании, которые в безопасности работают, и частично английские, стали гордиться тем, что они сотрудничают со спецслужбами, и об этом писать. То есть компании какие-нибудь Carbon Black, FireEye, Silence, британская Duck Trace. Вот их читаешь, их пресс-релиз, и там с гордостью написано, что основано бывшими хакерами из MindB, MI5, CRU. А у нас как бы совершенно другая какая-то история. То есть мы такие белые пушистые, мы международные совершенно, и мы вроде как не дружим со спецслужбами ни с какими. Так получается?
Нет, мы со всеми общаемся так или иначе, там, например, с национальными сертами, да, с национальными центрами безопасности. Мы взаимодействуем с ними, делимся данными, совместные инициативы у нас, расследования, исследования. Все это присутствует. И даже внутри Грейта, как мы можем заставить людей, например, которые живут по всему миру, быть необъективными. У нас есть сотрудники и в Америке, и в Европе, и в Азии, и в России. Они везде сидят. Если они что-то видят, никогда им ничто не запрещается в плане там, расследований. Я думаю, что это больше внутрикомандная какая-то культура и вообще те люди, которые работают, их осознание того, что мы занимаемся какой-то международной безопасностью, а не геополитическими.
Я просто когда делал интервью с одним из сотрудников Грейта, вот он так сказал, что для меня нету политических этих мотивов в исследовании Malware, но даже если бы я не захотел какую-то Malware, значит, анализировать и подымать, всегда найдется в нашей команде, значит, другие сотрудники, которые ее расковыряют и все равно все расскажут. И он как раз это считал, что это какая-то хорошая гарантия такого международного подхода, когда вендор не присоединяется никакой стране за счет разнообразия этих самых экспертов. Но тут сразу возникает вопрос, не изменилась ли у нас прекрасная наша глобальность и международность с началом СВО и с развалом мира. Да, что произошло?
Я как раз хотел сказать даже не про то, опять же, что геополитика каким-то образом изменилась. Изменилось поведение злоумышленников. Да, те же самые финансово мотивированные злоумышленники, которые занимались очень серьезными операциями, связанными с вымогательством крупных компаний. Некоторые из них раскололись, некоторые начали заниматься деструктивной деятельностью, переключаться с шифровальщиков на вайперы, да, то есть безвозвратно удаляются данные. Что здесь интересного? Как обычным людям, да, то есть просто посуда пообсуждать, какие могут быть у этого на самом деле выгодоприобретатели, кто за это платит, кому это может быть интересно. Ну да, как бы это такой разговор абсолютно необоснованный, очень субъективный. А что интересно нам, это, к примеру, то, что они до сих пор используют все те же самые технические средства, все те же самые тулзы, ну вообще все. И поэтому нам их конечная цель, деструктив или не деструктив, для нас он всегда был деструктив. Нам разница между зашифрованными данными или удаленными абсолютно никакой, потому что у нас задача не допустить вообще ни одного, ни другого. Мне кажется, с началом СВО не так сильно что-то изменилось в плане техники, и это самое главное.
Ну, а доступ, например, к международной какой-то аналитике, к инструментам, вот это изменилось?
Немного. Но, опять же, это вопрос не специфики Грейт, а просто мы, как компания со штаб-квартирой в России, конечно, испытываем некоторые неприятности с просто чисто технически закупками, получение программного обеспечения. Опять же, это такие небольшие неприятные неудобства, но на глобальность работы, на глобальность взглядов, возможность работы с другими регионами это никак не повлияло. Есть, опять же, некоторые вопросы относительно, например, поездок на конференции, которые для нас являются обязательной активностью. Мы всегда рассказываем про наши исследования. Опять же, немножко смещается акцент по регионам. Есть такое дело. Но относительно того, как именно мы работали, состава команды, все, в общем-то, в пределах обычного. Как говорится, business as usual.
Тогда обратный вопрос. Есть ли еще какой-то аналог Грейта у других вендоров, скажем так, с аналогичным уровнем охвата? Потому что я подозреваю, что мало какой вендор, например, имеет своих агентов в России, западный вендор. Или имеют? Или у них тоже есть люди, которые сидят, например, в России, в Китае?
Тут интересно, с момента создания Грейта чуть ли не каждый год каждый вендор считал для себя просто обязательством создать попытку, создать некий клон Грейта. Эти попытки, они продолжались очень долго, они до сих пор продолжаются. Но ничего похожего по охвату, по масштабности исследований, в общем-то, мы не заметили пока.
Возвращаясь к СВО, я так браво сказал, техника не поменялась. Все хорошо, двигаемся как дальше, но как бы там кривить душой и говорить о том, что некоторая заинтересованность тех групп, которые атакуют российскую инфраструктуру, там деструктивно, недеструктивно с точки зрения кибершпионажа, ну, некоторое увеличение количества инцидентов и их заинтересованность в каких-нибудь, например, окологосударственных структурах, она есть. Это прямое следствие, поэтому вот это, наверное, я так... подумал, наверное, самая плохая тенденция, которую мы увидели, потому что вот Гоша говорил про то, как блокировать доступ из разных стран к каким-нибудь сервисам. В прошлом феврале был огромный рост DDoS. Практически в 4,5 раза это все подскочило. И да, действительно, многие начали просто дергать рубильники и говорить все. Просто брать все это, блокировать. И в тот момент, ну, мы опять же постоянно говорили про то, что максимально пострадали те люди, которые до этого этот риск не рассматривали даже вне геополитики. Те, кто нормально защищались, нормально использовали антидидос протекшн, все дела, никаких супер проблем не получили.
Мой последний вопрос. Как попасть в Грейт? Представим себе юношу с горящими глазами, он супер круто уже в безопасности, значит, что-то там шарит, реверсит и так далее. Он хочет попасть в крутую международную команду. Что ему нужно? Сколько лет это займет?
Есть простой ответ, прислать нам резюме. На самом деле, команда, она не такая большая, и вакансии у нас появляются не очень часто, и поэтому даже если очень-очень хотеть, не факт, что это просто получится, потому что мест нет.
А вот такой лайфхак, а если он переедет в особый регион, в котором у нас нет эксперта, его шансы повысятся?
Переехать нет, потому что мы ценим нашу глобальность и распределенность по регионам, в том числе потому, что сотрудники, которые там работают, они понимают специфику. Они знают, как все работает именно у них в регионе.
То есть это не сработает?
Понятно. Просто так переехать практически никогда не срабатывает. Ага.
Ну так что, то есть прислать резюме и ждать?
По сути, да.
Очень разные истории. Самое главное то, что в Грейте все люди, все эксперты занимаются чем-то своим. У нас нету какой-то одного общего трактора, который все толкают вперед, и он едет быстро и хорошо. Все занимаются чуть-чуть разным. Поэтому здесь, во-первых, нам надо понимать, что абсолютно разного профиля специалисты нам интересны. Кто-то занимается оптой, кто-то может там заниматься ТМ постмалварой, кто-то может заниматься мониторингом даркнета, там, попытками, ну, находить какие-то новые инструменты. То есть широкий очень спектр. И плюс к этому разные люди приходят в абсолютно разный момент жизни. У нас есть сотрудники, кто уже уходил из Грейта и возвращался, поработав где-то и посмотрев, что происходит в мире. У нас есть, например, в российском подразделении сотрудники, которые к нам пришли в то время, пока еще учились в университете, пришли стажерами, и мы...
Да, как бы... раз хотел спросить, а должен ли для этого человек работать в Касперском? Или он может прямо сразу в Грейт прийти?
Карьерные пути у всех могут быть разные. Человек может быть абсолютно со стороны. Я, придя в Грейт, я не могу считать, что я там был супер главным экспертом, которого только Грейт мог найти в России. Но при этом я занимался тем видом деятельности, который в тот момент очень был нужен, и как бы это очень... В тот момент
тебя пригодилось. Позвали или ты сам пришел?
Я до этого в лаборатории Касперского несколько лет отработал и потом рассматривал для себя просто пути развития, там, позаниматься чем-то более крутым, более интересным для себя. И так вот все сложилось. То же самое те люди, которые сейчас у нас пришли стажерами в то время, пока учились в университете, они уже побывали джуниорами, уже стали медлами и уже успели с Гошей проследовать операцию триангуляции.
Гоша –
это Игорь.
Игорь, Игорь, да. А это у него такой ник.
Все правильно ребята сказали, но фактор того, что если человек уже поработал в компании, он, конечно же, на самом деле важный. Просто потому, что когда ты уже поработал, не знаю, там, в Верлабе, условно говоря, ты знаешь, как работает наша инфраструктура, ты знаешь, какие у нас утилиты, инструменты, то есть как все устроено. Просто Грейту не нужно будет тратить там несколько месяцев на обучение тебя каким-то базовым вещам, которые, ну, кто работал в компании, тот уже знает. Тут просто банальная экономия времени, только и всего. Поэтому человеку изнутри, конечно же, проще. Вот и все.
Слушайте, у меня вопросы кончились. Может быть, у Саши Гостева, как старожила динозавра Грейта, есть свои вопросы к новому руководству Грейта? Саша, есть у тебя вопросы?
Я бы хотел, конечно, узнать о планах, о перспективах. Спустя сколько лет мы без САСа сидели, насколько я знаю, наша любимая конференция возвращается, и Грейт один из, собственно, главных ее участников и организаторов. Может быть, еще какие-то там у нас наполеоновские планы впереди?
Ну, про САС могу сказать я, а про наполеоновские планы Гоша. САС – это Security Analyst Summit, это самая крупная наша security конференция, которая проходит раз в год. Проходит она такая полузакрытая, в основном security ресерчеры приезжают туда по приглашениям, проходит постоянно в разных локациях, то на, там, в солнечной Мексике, то в Барселоне. В этом году она будет проходить в Таиланде на не менее солнечном Пхукете.
Хорошая реклама такая, да, да, туристическая, да, отлично. Да, да.
Номер для заказа билетов. Это наша ежегодная попытка рассказать про самые свои крутые ресерчи и дать место другим компаниям, другим независимым ресерчерам, другим вендорам тоже рассказать про самое интересное. Мы считаем, что подобная коллаборация и какое-то некоторое неформальное тоже общение внутри комьюнити – это то место, та площадка, которая позволяет развивать какие-то долгоиграющие взаимоотношения, опять же, с другими регионами, с другими компаниями, с другими вендорами. Поэтому, да, в этом году после двухлетнего онлайн-перерыва, который все это проходило в постковидное, так то ковидное, то постковидное время, мы возвращаемся в офлайн. Надеемся, что это будет еще круче, еще интереснее, чем обычно.
Внутренние показатели мы раскрывать не будем. САС, в принципе, у нас всегда был площадкой для самых наших громких, любимых историй. Поэтому в этот раз понятное дело, что мы собираемся завершить историю по триангуляции именно на САСе. Рассказать полную историю. Во-первых,
кто? Рассказать, кто же это сделал?
Нет. Конечно же, это мы рассказывать в принципе не собираемся. Никогда не было в планах. У нас еще очень много всего, что нужно закончить с этой историей. Собрать полностью ее от начала до конца. И мы очень надеемся, что как раз на САСе мы расскажем ее всю и достаточно громко для всех.
Осталось 4 месяца.
Отлично.
Мы работаем.
Ну что, тогда на этих прекрасных планах международного туризма мы закончим наш нынешний выпуск. Я напомню, что сегодня мы рассказывали про очень особое подразделение лаборатории Касперского, которое называется Глобальный центр исследований и анализа угроз, сокращенно просто GREAT. На этом наш выпуск сегодня заканчивается. Напоминаю, что вы можете послушать нас на всех подкастных площадках и даже на YouTube, подписаться на соответствующий плейлист. Если у вас есть очень какие-то интересные предложения, которые вы хотите скрыть от публики, посылайте их нам на почтовый ящик parol@kaspersky.com, а все остальное оставляйте там, где вы слушаете, свои лайки, свои комментарии, ну и смените пароль.